Глава 7. Второе письмо. Из послания. Боманс глянул в прорези теодолита, навел диоптер на верхушку великого кургана, потом отступил, заметил угол, развернул одну из приблизительных полевых карт. Именно в этом месте он откопал секиру Телекуры. Если бы только описания Аккула были не столь туманны. Тут, вероятно, стоял фланг их строя. Ось строя должна быть параллельна остальным, значит, меняющие и его рыцари должны были стоять вон там. Проклятие. Земля в этом месте чуть бугрилась. Это хорошо, грунтовые воды меньше повредят погребенные предметы. Но вот подлесок. Падуб, шиповник, ядовитый плющ, особенно ядовитый плющ. Боманс ненавидел это вездесущее растение. От одной мысли о нем волшебник начинал чесаться.
«Боманс!»
«Что?» Он обернулся, поднимая грабли.
«Эй, спокойно, не бушуй, Бо!»
«Да что с тобой такое? Что за привычка подкрадываться? Это не смешно, Бесант? Или мне граблями с твоей морды идиотскую ухмылку содрать?
Ой, какие мы сегодня злые!»
Бесант был тощим стариком, примерно ровесником Боманса. Плечи его горбились, голова выдавалась вперед, точно он вынюхивал след. По рукам змеились толстые синие вены, кожу испещряли печеночные пятна.
«А ты чего ожидал? Кидаешься на людей из кустов?»
«Кустов? Каких кустов? Тебе часом не совесть мучает, Бо?»
«Бесант, ты пытаешься подловить меня с незапамятных времен, чтобы тебе не бросить эту затею. Сперва меня пропесочила Жасмин, потом токар скупил у меня все, что мог, так что мне придется откапывать новый запас, а теперь я еще с тобой любезничать должен. Сгинь, я не в настроении».
Бесант ухмыльнулся широко и криво, обнажив чистокол гнилых зубов.
«То, что я тебя не поймал, Бо, не значит, что ты невиновен. Это значит только, что я тебя не разоблачил».
«Если я виновен, то ты должна быть полный кретин, раз за 40 лет не поймал меня за руку. Ну, какого черта ты не можешь облегчить жизнь нам обоим?»
«Скоро я у тебя с шеи слезу», — хохотнул Бесант. «Меня выгоняют на пенсию».
Боманс оперся на грабли и внимательно поглядел на стражника. Бесант исходил кислой вонью боли.
«Правда? Сочувствую».
«Верю. Может, у моего сменщика хватит ума взять тебя за жабры?»
«Расслабься. Хочешь знать, что я делаю? Прикидываю, где полегли рыцари Телекуры. Токар требует шикарных вещей, а это лучшее, что я могу для него добыть, не забираясь на курганы и не давая тебе повода меня повесить. Подкинь-ка лозу».
Бесант протянул ему раздвоенный ивовый прут.
«Курганы грабить, да? Это не токар ли тебе предложил?»
В позвоночник Боманса вонзились ледяные иглы. Это был непростой вопрос.
«Никак остановиться не можем. После долгого приятельства, может, хватит уже играть в кошки-мышки?»
«Я развлекаюсь, Бо!»
Бесант тащился за ним аж до заросшего пригорка.
«Надо будет тут все расчистить. Руки никак не доходят. Людей нет, денег тоже нет».
«Не можешь расчистить сейчас? Я покопаться хочу. А тут плющ ядовитый».
«Ох, обходил бы ты стороной плющи, Бо!»
— съехидничал Бесант. Каждое лето Боманс с проклятиями прокладывал себе дорогу сквозь многочисленные ботанические бедствия.
«Так насчет токара?»
«Я не веду дел с нарушителями закона. Это мое твердое правило. Ко мне уже больше никто не подкатывает».
«Уклончиво, но принимаю».
Лоза в руках Боманса дернулась.
«Я увяз в бараньем дерьме по самые уши».
«Точно?»
«Гляди, как прыгает. Наверное, их всех в одну яму свалили».
«Так насчет токара?»
«Ну что насчет него, будь ты проклят? Хочешь повесить его вперед? Только предупреди, чтобы я мог найти себе перекупщика не хуже».
«Не хочу я никого вешать, Бо. Я тебя хочу предупредить. В Весле ходят слухи, что он из воскресителей».
Боманс выронил лозу и со всхлипом вдохнул.
«Правда, что ли? Воскреситель?»
Надсмотрщик смерил его внимательным взглядом.
«Просто слух. Болтают всякое. Я подумал, тебе будет интересно. Мы вроде как не чужие друг другу люди».
Боманс поднял оливковую ветвь.
«Да вроде как. Честно говоря, мне он и намеком не обмолвился. Ох, обвинение-то тяжелое. И обдумать его нужно хорошенько. Только не говори никому, что я нашел. Это тварюга Мэн-Фу».
Бесант снова хохотнул. Его веселье имело могильный привкус.
«Любишь свою работу, да? Изводить людей, которые не могут дать сдачи?»
«Поосторожней, Бо, а то загребу для допроса».
Бесант развернулся и пошел прочь. Боманс состроил рожу ему вслед.
Конечно, Бесенду нравилась работа, она позволяла корчить из себя диктатора. Можно делать что угодно и с кем угодно, не неся никакой ответственности. После того, как властелин и его приспешники пали и были погребены в кургане за барьерами, которые возвели величайшие из чудотворцев своего времени, указом Белой Розы на границе могильника поставили вечную стражу, неподотчетную никому. В обязанность ей вменялось предотвратить воскрешение немертвого зла в кургане. Белая Роза знала людскую натуру. Всегда найдутся те, кто увидит выгоду в служении властелину или попробует его использовать. Всегда найдутся поклонники зла, стремящиеся освободить своего героя. Воскресители появились едва ли не раньше, чем проросла трава на курганах.
«Такар Воскреситель», — подумал Бомонс, — «словно других забот мне мало. Теперь Бесент разобьет лагерь у меня на шее».
Бомонс не хотел будить древнее зло. Он просто намеревался связаться с одним из лежащих под курганами, чтобы пролить свет на кое-какие из древних тайн.
Бесент уже скрылся из виду. Теперь утащится к себе в хибару. Так что будет время провести несколько запретных наблюдений.
Бомонс установил теодолит на новом месте. Кургане выглядело не особенно страшным, только очень заброшенным. За 400 лет погода и растительность перестроили некогда замечательное сооружение. Курганы и жуткий ландшафт вокруг них почти скрылись под кустарником. У вечной стражи уже не хватало сил на поддержание порядка. Надсмотрщик Бесент вел отчаянный арьергардный бой с самим временем. На кургане ничего толком не росло. Кустарник был корявым и низким, но очертания курганов таяли в нем, как менгиры и фетиши, сковывавшие взятых. Бомонс потратил всю свою жизнь, определяя, кто в каком кургане лежит, чей курган где стоит и где расположены менгиры и фетиши. Главная карта, его шелковое сокровище, была почти завершена. Он почти мог пройти лабиринт. Он подошел так близко к разгадке, что одолевало искушение попробовать еще до того, как все будет полностью готово. Но Бомонс не глупец. Он собирается подоить очень брыкучую корову, и ошибки быть не должно. С одной стороны ему угрожает Бесент, с другой — ядовитое древнее зло. Но если ему удастся... О, если бы ему удалось связаться и выведать тайны, человеческий кругозор расширился бы необозримо. Он станет величайшим из живущих магов. Его слава разнесется по всему миру. Жасмин получит все, за отсутствие чего бронила мужа. Если он сумеет связаться. Сумеет, черт возьми. Ни страх, ни старческая немощь уже не остановят его. Еще несколько месяцев, и последний ключ будет у него в руках. Бомонс так долго жил своей ложью, что нередко лгал сам себе. Даже в минуты особой искренности он никогда не признавал, что самым важным мотивом была его интеллектуальная привязанность к госпоже. Именно она заинтриговала его с самого начала. Та, с кем он хотел связаться, та, что делала бесконечно интересными старые книги. Из всех повелителей времен владычества она самая загадочная, самая легендарная, наименее историчная. Некоторые ученые называли ее величайшей красавицей в мире, утверждая, что, раз увидев эту женщину, человек становился ее рабом до смерти. Кое-кто говорил, что именно она была движущей силой владычества. Некоторые признавались, что их источники не более чем романтические бредни. Остальные не признавались ни в чем, хотя явно привирали. И еще студентом Бомонс был очарован госпожой. Забравшись к себе на чердак, он развернул шелковую карту. День прошел не совсем впустую. Обнаружен неизвестный дотоле менгир и определено, какие заклятия он крепил. И найдено захоронение телекуры. Он буравил глазами карту, точно пытаясь силой воли выжать из нее нужные сведения. Диаграмм было две. Верхняя представляла собой пятиконечную звезду, вписанную в круг. Так выглядело курганье сразу после постройки. Звезда возвышалась над окружающей местностью на высоту человеческого роста. Ее поддерживали известняковые стены. Кругом был изображен наружный берег рва, выброшенная из которого земля составляла курганы, звезду и пятиугольник внутри звезды. Ныне от рва осталась только топкая полоса. Предшественники Бесенда не могли держаться наравне с природой. Внутри звезды располагался пятиугольник той же высоты. Углы его лежали в точках, где стороны звезды сходились. Он также сохранился, но его стены рухнули и заросли. В центре пятиугольника, посередине линии север-юг, лежал великий курган, где покоился властелин. Боманс пронумеровал лучи звезды нечетными числами от 1 до 9, начиная сверху по часовой стрелке. Рядом с каждым числом стояло прозвище. Душелов, меняющий облик, крадущийся в ночи, зовущая бурю, костоглот. Насельников 5 внешних курганов он установил. 5 внутренних точек нумеровались четными числами, начиная от правой стороны северного луча. Номером 4 шел Ревун, 8 — Хромой. Могилы 3 взятых оставались безымянными.
«Но кто же в этой проклятой 6-й могиле?» — пробормотал Боманс. «Проклятье!»
— он ударил кулаком по столу.
4 года, а он и намека не нашел на это имя.
Маска, скрывавшая прозвище лежащего там, оставалась последним серьезным препятствием. Все остальное было делом техники — отключить охранные заклятия и войти в контакт с тем, кто лежит в срединном кургане. Маги Белой Розы исписали много томов, похваляясь своими успехами в колдовском искусстве, но ни единого слова не сказали о том, где же лежат их жертвы. Такова человеческая природа. Бесант хвастал, какую рыбу и на какую наживку он поймал, но редко демонстрировал соответствующий чешуйчатый трофей. Под звездой Боманс нарисовал крупным планом срединный курган, вытянутый с севера на юг прямоугольник, окруженный и заполненный рядами значков. У каждого угла стояли символы менгиров, 20-футовых колонн, увенчанных головами двуликих сов. Один лик глядел внутрь, второй наружу. Угловые менгиры замыкали первый круг заклятий, ограждавших великий курган. Вдоль его сторон располагались ряды кружков, обозначавших деревянные шесты. Большая часть из них уже сгнила и рухнула, а вместе с ним и заклятие. В Вечной Страже не числилось колдуна, способного восстановить или заменить их. На самом кургане значки образовывали 3 прямоугольника. Символы внешнего ряда изображали пехотинцев, среднего – рыцарей, а внутреннего – слонов. Гробницу властелина окружали могилы тех, кто отдал свою жизнь ради его гибели. Их духи были средней линией обороны мира от древнего зла, которое он способен вызвать. Боманс не ожидал от них особых неприятностей. По его мнению, призраки должны были только пугать обычных гробокопателей. Внутри 3-го прямоугольника Боманс изобразил дракона, кусающего себя за хвост. Легенда гласила, что вокруг могилы свился кольцом великий дракон, более живой, чем сгинувшая госпожа или властелин, дремлющий многие века в ожидании попытки воскресить пойманное в ловушку зло. Боманс не знал способа справиться с драконом и не нуждался в нем. Он собирался установить связь с обитателем могилы, а не выпускать его.
Проклятие! Если б только ему удалось заполучить амулет старого стражника.
Когда-то Вечная Стража имела амулеты, позволявшие проникать на кургане для наведения порядка. Амулеты все еще существовали, хотя давно не использовались. Один из них Бесант носил при себе, а остальные спрятал.
Бесант, этот безумец, этот садист.
Боманс считал надсмотрщика своим ближайшим приятелем, но не другом.
Нет, ни в коем случае не другом.
Печальный итог жизни. Самый близкий человек только и ждет шанса запытать или повесить тебя. Что он там болтал об отставке? Неужто о кургане вспомнили за пределами этого богом забытого леса?
«Боманс! Жрать будешь?»
Боманс выцедил несколько проклятий и свернул карту.
Той ночью к нему пришел сон. Боманс слышал зов сирены. Он снова был молод и холост. Он шел по дорожке мимо своего дома. Его окликнула женщина. Кто она, он не знал. Все равно. Он любил ее. Смеясь, побежал к ней. Полетел. Шаги не приближали его к женщине. Его лицо помрачнело, и она растаяла.
«Не уходи!» — воскликнул он. «Пожалуйста!»
Но она исчезла и унесла с собой его солнце. Беспросветная тьма поглотила его сон. Боманс колыхался в воздухе, на поляне в невидимом лесу. Медленно, очень медленно над деревьями взошло нечто серебристое. Большая звезда с огромной серебристой гривой. На его глазах она росла, заполняя небо. Укол неуверенности, тень страха. Она падает на меня. Он скорчился, закрывая лицо рукой. Серебристый шар заполнил небо, и у этого шара было лицо, женское лицо.
«Бо, прекрати!»
Жасмин пихнул его снова.
«А, что?»
Он сел на постели.
«Ты кричал! Опять тот кошмар!»
Боманс прислушался, как гремит в груди сердце, вздохнул. «Долго ли еще терпеть? Он стар.
Тот самый.
повторяющийся через неопределенные промежутки времени. В этот раз намного сильнее.
«Может, тебе сходить к толкователю снов?»
«К здешнему, что ли?» Боманс с отвращением фыркнул. «Не нужны мне никакие шаманы».
«Точно не нужны? Тебя, небось, совесть заела за то, что выманил камня из весла».
«Не выманивал я его. Спи!»
К его изумлению супруга повернулась на другой бок, не желая продолжать спор. Боманс глядел в темноту. Этот сон был намного ярче. Даже не слишком ярок и понятен. Не таится ли второй смысл за предупреждением не соваться в курганы? Так же медленно вернулось чувство, с которого начался сон. Ощущение, что его зовут, что до исполнения заветных желаний всего один шаг. Сладкое чувство. Боманс расслабился и заснул с улыбкой. Бесант и Боманс наблюдали, как стражники выкорчевывают кустарник на будущем месте раскопок.
«Да не жди, идиот!» — Боманс внезапно сплюнул. «Останови его, Бесант!»
Стражник с факелом отшатнулся от кучи веток. Бесант покачал головой.
«Сынок, ядовитый плющ не жгут, яд с дымом расходится!»
Боманс уже чесался и размышлял, почему это его спутник так сговорчив.
«От одной мысли зуд пробирает, да?» — ухмыльнулся Бесант.
«Да».
«Ну так позуди еще».
Надсмотрщик указал пальцем, и Боманс увидел наблюдающего с безопасного расстояния Мэн-Фу, своего давнего конкурента.
«Я никогда и никого не ненавидел», — прорычал он. «Но этот тип вводит меня в искушение. У него ни морали, ни совести, ни сомнений. Вор и лжец».
«Знаю я его, к твоему несчастью».
«Скажи-ка ты мне, Бесант, надсмотрщик Бесант, почему ты ему на пятки не наступаешь, как мне? И что значит к моему счастью?»
«Он обвинил тебя в воскресительских настроениях. А не преследую я его, потому что его многочисленные добродетели включают трусость. У него наглости не хватит откапывать запретные вещи».
«А у меня, значит, хватит? И этот прыщ на меня доносит? Уголовщину приписывает? Да не будь я стариком!»
«Он свое получит, Бо. А у тебя смелости бы хватило. Только на умысле я тебя еще не поймал».
«Вот опять!» Боманс поднял очи горе. «Скрытые обвинения!»
«Не такие уж скрытые, дружище. Есть в тебе попустительство, нежелание признать существование зла. Оно не хуже мертвяка смердит. Дай ему волю, и я тебя поймаю, Бо. Злодеи хитры, но в конце концов предают сами себя».
На мгновение Бомансу показалось, что мир вокруг него распадается. Потом он понял, что Бесант закидывает удочку. Надсмотрщик был заядлым рыбаком.
«У меня в глотке твой садизм стоит!» — резко ответил Боманс, дрожа. «Если бы ты и вправду что-то заподозрил, то набросился бы на меня, как муха на дерьмо. Закон всегда был не про вас, стражников, писан. И насчет Мэн-Фу ты, наверное, соврал. Ты бы собственную мать посадил по доносу такого мерзавца. Ты псих, Бесант. Сам-то хоть это знаешь? Больной! Вот тут!»
Он постучал пальцем по виску.
«Ты не можешь обходиться без жестокости!»
«Напрасно испытываешь удачу, Бо».
Боманс попятился. Сейчас им владели страх и ярость. Бесант по-своему высказывал ему особое снисхождение. Словно он, Боманс, был необходим для душевного здоровья надсмотрщика. Бесанду требовался хоть один человек, помимо стражников, кого бы он ни преследовал. Кто-то, чья неприкосновенность подтверждала нечто. Может быть, он, Боманс, олицетворяет для надсмотрщика всех их защищаемых? Колдун фыркнул. «Жирно будет.
Этот разговор об отставке?
Не сказал ли он больше, чем я расслышал? Может, уезжая, он сворачивает все дела? Может, у него тяга к шикарным концовкам? Может, он хочет увековечить свой уход на пенсию? И кто его сменщик? Еще одно чудовище, которое не ослепит той паутиной, которую я заплел Бесанду глаза? И тогда новичок кинется на меня, точно бык на арене. И Такар, предполагаемый воскреситель, это как понимать?»
«В чем дело?»
— озабоченно спросил Бесант.
«Язва беспокоит».
Боманс потер виски, надеясь, что хоть мигрень не проявит себя.
«Поставь вешки, иначе Мэн-Фу тут же набросится».
«Ага».
Боманс вытащил из мешка полдюжины колышков. К каждому привязана полоска желтой ткани. Он воткнул их в землю. Согласно обычаю, участок, огороженный подобным образом, переходил к нему для раскопок. Мэн-Фу, однако, все равно стал бы копаться тут и ночью, и днем, и Боманс не мог привлечь его к ответственности. Заявки не признавались законом, только обычаем.
У искателей древностей были собственные способы убеждения, а Мэн-Фу понимал из всех способов только грубую силу. Его воровские повадки ничто не меняло.
«Жаль, камня нет», — произнес Боманс. «Он бы ночами сторожил».
«Я прикрикну на паршивца. На пару дней это его остановит». «Слышал, камень возвращается домой».
«Да, на лето. Мы так рады. 4 года его не видели».
«Он, кажется, с Токаром дружен».
«Будь ты проклят!» — Боманс развернулся кругом. «Никогда не сдаешься, да?» Он говорил без воплей, руганий и заламывания рук, как обычно в напускном гневе, а тихо, в настоящей ярости.
«Ладно, Бо, сдаюсь».
«Хорошо бы, очень хорошо бы. Я тебе не позволю за ним ползать все лето. Не позволю, слышишь?»
«Я же сказал, что сдаюсь».